Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Прорыв из духовного разочарования» или «Прорыв из духовной резигнации». Сегодня шестая, заключительная часть этой темы. В пятой части мы закончили на послании Иакова, глава 5, стих 16, где читаем: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга». Если в каком-то пункте я не могу в моей жизни один справиться, то я не должен отчаиваться. Бог не хочет, чтобы мы сольным проходом шли на небо. Он дал нам для общения на земле братьев и сестер. И хочет, чтобы мы помогали друг другу также для победоносной жизни, чтобы мы подавали друг другу руки для душепастырской помощи. Признавайтесь друг пред другом в проступках. Если перед другим братом расскажем нашу проблему, расскажем о том, что нас угнетает, где именно мы не можем продвинуться вперед, то это может для нас послужить большой помощью. В таком случае, если мы громко признаем перед другим братом или братьями наши грехи, если в их присутствии мы их исповедуем перед Иисусом, то эти грехи часто теряют свое действие. Поэтому дальше в этом стихе читаем: «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». А теперь самое главное – много может усиленная молитва праведного. Братья, участвующие в такой молитве, в духе помогают нести того, за которого молятся. По этому поводу Иисус говорит в Евангелии от Матфея, глава 18, стихи 19 и 20. «Истинно также говорю вам, а теперь будем внимательны, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Для нас, детей Божьих, это может быть большой помощью в таких случаях, где мы в каком-то пункте застряли. Если мы откроем перед братьями наши согрешения и вместе с этим вопросом приходим к Господу Иисусу в небесное святилище, а тот брат или братья, которые совершают душепастырское служение, имеют тоже свое важное задание, чтобы они не слишком быстро сказали: «Ну хорошо, теперь этот вопрос решен. Теперь мы на этом закончим». Но они должны сказать: «На следующей неделе мы снова встретимся, и ты нам сообщишь, как шло у тебя дело на прошлой неделе дальше, имел ли ты и дальше те же трудности. Затем мы посмотрим, как дальше действовать. Но смотрите, если вы знаете, что на следующей неделе вы должны дать братьям отчет, то вы совершенно иначе пройдете через эту испытательную неделю и будете совсем иначе остерегаться, чтобы не упасть снова так легко в тот же грех. Ибо вы же не желаете на следующей неделе снова признаваться перед братьями, что в этом деле получилась осечка, и вы должны сказать: «Я снова упал в тот же грех». Если вы знаете, что должны на следующей неделе дать братьям отчет, то не будете же вы равнодушны и не совершите снова халатно и небрежно этот грех. С грехом мы должны совершенно последовательно поступать, как с грехом, и не только тем ограничиваться, что касается прощения, но следить за тем, чтобы отложить, чтобы избавиться от этого греха. В ответ на оказанную помощь братьев через молитву мы должны совершать последовательные шаги, и не говорить: «Да, Господь Иисус должен мне помочь». Нет, так дело не пойдет. Господь Иисус совершил свое дело на Голгофском кресте. Там Он своей кровью заплатил за наши грехи. Сторона вины решена на кресте. Власть греха сломлена на кресте. Но оставление грехов – это наше дело. Поэтому Господь Иисус не сделает это за нас. По этому поводу в Писании имеется прекрасное слово, о котором читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него...» Какую надежду? «Когда при восхищении увидим Иисуса, как Он есть, очищает себя так, как Он чист. Уверяю вас в том, что Иисус не уберет от вас ни единого греха. За это мы находимся в ответе. Поэтому Господь Иисус ожидает от нас, чтобы мы совершали конкретные шаги веры, если мы даже вынуждены смиряться и пользоваться помощью братьев и сестер. Если мы вынуждены идти таким путем смирения, то это полезно и действует исцеляюще, чтобы затем испытать освобождение». Вернемся еще раз к пророку Илии. Выше мы отметили, что он резигнировал на очень странном пункте. Как мы читаем в Третьей книге Царств, в главе 19, стих 4. «А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: „Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих“». Если это высказывание мы возьмем под лупу, то другими словами его можно так выразить: «Я не могу дальше жить, так как я не лучше моих отцов». И это является нуждой, которую мы очень часто встречаем среди детей Божьих. И намного чаще, чем вы думаете. Начнем с причины. Со стороны нашего воспитания мы в нашем мышлении заранее запрограммированы. Это совершенно логично, что мы именно так мыслим, как мы воспитаны. Уже в родительском доме мы выучили: если мы то делаем, что родители от нас ожидают, тогда они нами довольны, тогда они нас принимают. Но если мы не исполняем то, чего родители от нас ожидают, то они характеризуют нас злыми, невоспитанными, тогда они штрафуют нас. Нас ставят на задний план, тогда нами даже пренебрегают, потому что ожидания родителей мы не исполняем. Уже в детском возрасте нам дано это мышление на дорогу. Школа с нашей школьной системой еще больше ожесточает это мышление. Учителя тоже ожидают от нас послушания и успеха. И если мы их ожидания исполняем, то нас хвалят, тогда мы получаем хорошие оценки, нас ценят и уважают. Но если мы не исполняем ожидания, которые в школе на нас возлагают, если показываем низкую успеваемость, тогда на нас могут возлагать даже штрафные задания. На основании низких оценок нас ставят на задний план. Тогда и родители нас ругают за нашу низкую успеваемость и холодно относятся к нам. На работе мы видим ту же систему. Кто выполняет норму, которую от нас ожидают на предприятии, тот может расти по служебной лестнице. А кто не выполняет норму, того ставят на задний план. Если выразиться крайне, то получаем такое впечатление о достойной жизни или недостойной жизни. Люди, которые исполняют поставленные по отношению их жизни ожидания, живут достойной жизнью. А те, которые разочаровывают окружающий мир и не исполняют возложенные на них ожидания, живут недостойной жизнью. Но эти два варианта я сформулировал экстремально или как крайности. К сожалению, этот неверный принцип мышления не полностью уничтожается при нашем покаянии и рождении свыше. Этот принцип мышления мы несознательно уносим с собой в новую жизнь. Этому образу мышления мы часто одеваем такую набожную мантию и встраиваем его в новое, в духовное мышление. Совершенно особенно, если в Новом Завете речь идет о нравственных вопросах, то мы часто берем с собой этот образ мышления. Возьмем, к примеру, тот случай, где Новый Завет говорит о приношении плода. В послании Галатам в главе 5 мы читаем о духовном плоде или плоде Духа. Духовный плод – это что-то такое, что мы не можем создавать, что мы от себя могли бы приносить. Но плод Духа – это дело Святого Духа. Этот плод должен расти точно так, как яблоки растут на яблоне. Яблоня не может мгновенно дать этот плод в виде яблок. Яблоки должны постепенно расти и созревать. Точно так и плод Духа должен расти в нашей жизни через действие Святого Духа. Но мы превращаем этот процесс в выполнение определенной работы, которую мы должны выполнить. Из плода Духа возьмем, к примеру, любовь, приветливость, долготерпение. Я должен любить своего ближнего. Тогда я начинаю заботиться о том, чтобы любить моих ближних. Я должен проявлять по отношению к ним долготерпение. Тогда я начинаю тренироваться в том, чтобы стать терпеливым, и превращаю все это дело в судорожное состояние. Я должен выполнить это задание, иначе я не буду настоящим христианином, если не смогу проявить терпение. Тогда я судорожно начинаю производить этот духовный плод. Это значит, что мы сами ставим себе требования, которые мы должны выполнить. Сообразно с природой нашей плоти, мы ищем тогда наше достигнутое место на шкале достижений. К этому мы привыкли уже в школе. На основании наших оценок нам в школе уже объяснили, что каждый ученик занимает свое место в соответствии с выполненным трудом. Там мы знали, кто из нас был лучшим в математике, тот и знаток. Мы также знали, кто у нас в математике был абсолютным нулем. О таких учениках русские говорили и говорят: «Он неисправим» или «Горбатого могила исправит». А немцы про таких говорят: «Bei ihm ist Hopfen und Malz verloren». Как это понять? Hopfen – это хмель, а Malz – это солод. При производстве пива применяется хмель, а в результате получается солодовое пиво. Так вот, ученик, скатившийся во всех предметах до нуля, все потерял. Он потерял и хмель, и солод. Меткая пословица, не правда ли? Нам объяснили, что каждый имеет свое место на шкале достижений. Но свое место на шкале достижений мы можем найти только посредством сравнения с другими. Заметим себе это. Неизбежно мы вынуждены сравнивать себя также с другими и в духовной жизни. Имею ли я теперь немного больше терпения, чем другой, или меньше? Имеет ли другой больше терпения? Приветливей другой, чем я, или я приветливей другого? И так далее. Сравнивать себя между собой. На основании этого сравнивания другие умаляются. Это логично, ведь я сравниваю, чтобы установить, выше ли я немного других. Этим самым я умоляю другого. Дополнительно я требую от другого тоже определенного достижения. Если я ожидаю от себя плод Духа, чтобы я его приносил, тогда я ожидаю его путем сравнения с другим, от которого я тоже ожидаю этот плод. Но так как он эти достижения не показывает, то я его умоляю. На основании этого взаимного требования друг от друга, требования достижения, наступает духовное давление, которое на нас ложится. Мы должны достичь какую-то норму, мы должны приносить духовное достижение. Все это противостоит нашему человеческому мышлению. Духовное достижение становится духовным масштабом, ведь духовная жизнь невидима, но нам дан видимый масштаб, чтобы оценить невидимую духовную жизнь. Теперь можно точно установить, где находится наше место на шкале производительности. Теперь духовная жизнь стала доходчива, измерима. Ее можно также классифицировать. Это соответствует нашему техническому образу мышления. Это абсолютно соответствует нашим нуждам и желаниям занять наше место, которое должно быть немного выше, чем у другого. Но тем не менее, при этом никто не чувствует себя совершенно благополучно. Несознательно мы замечаем, что где-то что-то не соответствует. Это духовное давление, которое на всех ложится, потому что все должны что-то производить, ненормальное явление. Наш Небесный Отец освободил нас во Христе Иисусе от этого давления, от требований закона. А мы теперь сами снова отправляемся под давление этой производительности, становимся под это ярмо. Почему мы вообще требуем этой производительности или просто этих дел? Потому что мы нуждаемся в подтверждении, в свидетельстве. Это совершенно просто, потому что мы желаем знать и видеть это подтверждение в нашей жизни. А как христиане, мы также желаем знать об этом подтверждение в нашей жизни. Если в школе мы стараемся, чтобы получать хорошие оценки, тогда мы находим в школе подтверждение со стороны учителя, со стороны друзей и дома со стороны родителей. А если мы не достигнем нормы, то нам не достает подтверждения. То же самое и в духовной области. Мы нуждаемся в духовном подтверждении и пытаемся духовными достижениями найти это подтверждение. Только Бог должен мне подтвердить, что Он доволен моими достижениями. Это последнее желание, которое за этим стоит. Но Бог никогда не даст нам подтверждение на основании наших достижений, на основании выполненной работы. Как мы не можем сделать себя перед Богом праведными, точно так мы не можем на основании совершаемой нами работы найти перед Богом подтверждение. Этот поиск подтверждения нашей духовной жизни является ничем иным, как духовное самоудовлетворение. Мы ищем себе подтверждение на собственных путях. И что это такое, это самоудовлетворение? Здесь я должен выразиться откровенно и недвусмысленно. Физическое самоудовлетворение является заменой для исполнения сексуальных потребностей, как Бог желает нам их подарить в нашей супружеской жизни. И духовное самоудовлетворение является тоже заменой для потребностей, которые могут быть утолены только в общении с Господом Иисусом. Но каждая замена неизбежно должна вести к разочарованию, ибо замена никогда не является действительностью. Точно так и духовное самоудовлетворение должно привести к разочарованию. Мы никогда не можем найти истинное исполнение в том, что на основании наших усилий и достижений мы требуем от Господа Иисуса подтверждения для нашей нормальной духовной жизни. Подтверждение нашей духовной жизни осуществляется только через Божью любовь. Мы приняты Богом не потому, что мы совершили какие-то дела, но потому, что Бог нас любит. Свою любовь Бог открыл и осуществил на Голгофском кресте. Чтобы нас спасти, Он отдал Своего Сына. Не потому, что мы совершили какие-то дела, не потому, что мы достойны этой любви, но лишь потому, что Бог нас любит. Подтверждение, которое Бог произносит над нашей жизнью, находится вне нас, не зависит от наших усилий. Мы не можем обеспечить это подтверждение, не можем его заслужить, потому что оно находится вне нас, оно находится в Божьей любви. Поэтому мы можем теперь сказать такое выдающееся предложение. Бог не любит нас, потому что мы такие ценные или достойные, но мы такие ценные, потому что Бог нас любит. На основании этого всякое давление исчезло или должно исчезнуть. Бог не ожидает от нас исполнения каких-либо дел. Он любит нас такими, какие мы есть, потому что мы являемся Его творением, потому что мы являемся объектами Его любви, которых Он желает спасти. Об этой любви Бога я должен в этом месте добавить еще очень важное сообщение о Божьей любви ко всем погибшим грешникам, о которой мы читаем в центральном стихе Нового Завета, но часто не понимаем его. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир всех людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Бог есть любовь. Это черта сущности Бога, о которой чаще всего говорят и проповедуют, но при этом очень легко могут возникать недоразумения. В настоящее время мы часто слышим о безусловной и безоговорочной любви Бога. Именно это выражение может вызывать недоразумение. Естественно, что Бог любит людей, потому что они являются Его творением. Но как любит? Мудро ли приобрести этим высказыванием неверующих людей? Главный вопрос заключается в том, какого Бога мы показываем неверующим. Сердце Евангелия заключается не в том, что Бог нас любит. Если мы неверующим скажем, что Бог их любит, то у них должны возникнуть недоразумения. Они будут думать, что мы люди достойны любви, потому что Божью любовь мы измеряем тем, что мы с нашей точки зрения понимаем в любви. Они будут думать, что Бог терпимый и никого не судит, что на наши грехи Он закрывает глаза. Возможно, это множество говорения о Божьей любви и возникшее на этой почве ложное представление о Божьей любви является причиной того, что в этом мире и даже в Церкви Иисуса богобоязнь значительно утрачена. Если Церковь утратила богобоязнь, то неудивительно, что сей мир по-настоящему утратил богобоязнь. Богобоязнь может нас исцелить от всякой боязни. Бог есть любящий Отец Своих искупленных, но Он является также истребляющим огнем. Мы должны Бога воспринимать таким, каким Библия Его описывает, но не таким, каким мы желаем Его иметь. Божья любовь – это святая любовь, агапе – любовь. Но ни в коем случае не безусловной и безоговорочной. Но это не должно нас лишать мужества. Бог вербует или стремится привлечь каждого грешника, так как Он не желает, чтобы кто-нибудь остался под Его гневом и навеки погиб. Первое послание Тимофею 2 стих 4. Когда Бог замечает, что погибший грешник начинает склоняться на его сторону, начинает ему доверять, то он приходит ему навстречу. Но при этом первое и величайшее условие мы видим в том, чтобы погибший грешник приходил к Богу только через Иисуса Христа, потому что только в Иисусе мы можем Богу понравиться. Никакой грешный человек не может приблизиться к Богу. В этом вопросе и вся любовь ничего не меняет. Если ничего злого не будет спрятано под ковер и останется неосужденным, то единственное решение проблемы нашего спасения мы видим в том, чтобы другой нес на себе суд над нашей виной. Кровь Иисуса покрывает наши грехи, когда мы приходим к Богу в небесное святилище. Необращенный человек осужден на вечную смерть, и никакая Божья любовь не отменяет эту участь смерти. В нашем грешном состоянии без рождения свыше мы не годимся ни для Бога, ни для Его Царствия. Только для нас, детей Божьих, которые находятся во Христе, эта участь совершена на Господе Иисусе на Голгофе. Но тот факт, чтобы Божий гнев не коснулся необращенных людей и не истребил их в одно мгновение, заключается в другой достойной восхищения черте Божьей сущности. Моисею Бог представился как Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Исход 34 стих 6. И апостол Петр говорит в своем втором послании в главе 3 стих 9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас». Не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Божья агапе любовь является очень ценной и дорогой любовью. Это есть любовь к врагам, к которой и Господь Иисус нас призывает в Матфея глава 5 стих 44. В Библии мы читаем о том, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками, то есть были еще Его врагами. Послание Римлянам, глава 5, стих 8. В этом мы видим бескорыстную любовь, которая спасает врага из горящего дома, не считаясь собственными затратами. Это не сентиментальная любовь. Такую любовь может только Бог проявлять или человек, которому Бог дает для этого силу. Об этой любви сообщает нам Святой Дух также в Евангелии от Иоанна в главе 3 стих 16. В этом стихе не сказано, что мы, как погибшие грешники, нравимся Богу, или что Бог даже в нас влюблен. Глагол «агапао» с греческого языка показывает, что здесь имеется в виду Божья агапе-любовь. Обратимся по этому поводу к посланию Иакова, глава 4, стих 4, где читаем «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Здесь сказано «Офилия тоу космоу». Это значит, что в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16, речь идет не о симпатии или об удовлетворении Бога по отношению к миру сему. Поэтому заметим себе, что в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16, говорится о милосердной, сострадательной Божьей любви в отношении спасения, о любви, которая желает нас хранить от Его праведного и неотвратимого гнева. И если мы не находимся во Христе, то Божий гнев неизбежно коснется нас. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, я еще раз повторяю, если вы думаете, что согласно высказыванию в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16, Бог любит всех погибших грешников мира сего, то вы ошибаетесь. Бог не может грешников любить. Как я выше объяснил, Бог любит погибших грешников своей агапой любовью, которая выражает Его милосердие по отношению к Своему творению и Его желание спасти свое творение от вечной смерти для вечной жизни. Однако продолжим рассуждение о резигнации. Знание выше изложенного о резигнации приносит освобождение в нашу духовную жизнь. Мы вынуждены резигнировать в духовной жизни, если требуем от себя духовных достижений, чтобы найти перед Богом подтверждение. В таком случае мы находимся на ложном пути и должны в этом вопросе терпеть кораблекрушение. На этом пути мы должны резигнировать, иначе и быть не может. Но если познаем Божью любовь как единственное подтверждение нашей жизни, тогда мы освобождены, тогда давления больше нет, тогда мы выходим из плена резигнации. В заключение я хочу вас ободрить, чтобы вышеслышанное вы использовали не только для себя, чтобы вырваться из духовной резигнации, но чтобы вы также друг другу помогали выбраться из духовной резигнации. Мы находимся в ответственности друг за друга, поэтому можем и должны друг друга подстраховывать и поддерживать. Все же, как много мы можем делать, если в собрании, в нашей совместной жизни будем друг друга иначе встречать или относиться, если мы друг друга подтвердим вместо того, чтобы критиковать. Муж приходит домой, а в квартире пахнет подгоревшей кашей или картошкой, поэтому критика уже висит на языке. А если хорошо пахнет удавшимся меню, то у многих почему-то многое требуется, пока с уст сойдет слово похвалы, хотя это было бы намного лучше. Похвала назидает. Мы нуждаемся в подтверждении, и это мы должны друг другу воздавать. А что касается критики, то прежде чем мы это будем делать, должны 7 раз это обдумать и успокоиться. Но зато мы должны быть быстрыми в отношении похвалы и подтверждения других. Мы можем очень много друг другу помочь, чтобы мы не так быстро падали в резигнацию, если мы будем друг друга возвышать и воодушевлять. Из этой сегодняшней проповеди вы должны научиться встречать друг друга позитивным образом. В первую очередь, это разрушает планы сатаны, если мы не будем на братьев клеветать, как сатана, клеветавший на братьев пред Богом нашим день и ночь. Откровение 12, стих 10. Вместо клеветы на других мы должны снимать с них тяжести и уносить их в небесное святилище, куда их следует уносить. Аминь.